хозяин дома.
Здорово, господа и дамы. Сегодня хотел бы вспомнить фильм 1988 года режиссера Владимира Бортко «Собачье сердце». Фильм этот знают абсолютно все. Ну или все, кто хоть немного интересуется киноискусством. Это лучшая работа Бортко, самая популярная. И дело не только в том, что со своим антикоммунизмом она особенно ярко выглядела тогда, когда коммунизм, по крайней мере декларативно, был еще главной целью советского общества. Хотя и в этом тоже. Дело в том, что фильм этот задел в мозгах позднесоветской аудитории очень важные струны. И в том числе главную – тоску по порядку. Потому, чтобы каждый занимался своим делом. В конце 80-х развал всего и вся чувствовался уже настолько отчетливо, что контрреволюционные речи профессора Преображенского – парадоксальным образом срезонировали с нашим перестроечным сознанием в пользу антагониста Преображенского, Сталина, символа народной власти, которая, как известно, строга, но справедлива. Потому что порядок, он может быть только при хозяине. И дело не в том, что если есть хозяин, есть и его рабы, как нам последние 30 лет сообщают либерально настроенные граждане. Последний российский царь Николай II тоже ведь в переписном листе в графе «Профессия» писал «хозяин земли русской». И нынешний наш президент тоже хозяин. Потому что присутствие наверху человеческой пирамиды не просто властителя, а рачительного хозяина – это непременное условие нормальной жизни общества. О нормальности жизни можно спорить до хрипоты – но если на территории страны нет, к примеру, гражданской войны, думаю, можно признать жизнь в ней нормальной.
А кто этот человек?
Это хозяин дома.
И вот о чем я подумал. Профессор говорит о том, что все эти пивуны должны пойти чистить сараи, заняться своим прямым делом. Но в том-то и проблема, что в годы, описанные в фильме, пивуны уже не хотели чистить сараи. Они уже, что называется, распелись, почуяли прелесть этих песен, хлебнули кровушки. И вернуть их к сараям одним приказом или призывами к порядку, увы, не получится. Профессор надеялся, что люди вернутся к тому, что у них было, и все само собой как-то образуется, вернется этот порядок. Он взывал к разуму. И мы, глядя из 1988 года, с ним согласились. И вот это надежда, что люди образумятся и все пойдет по-прежнему, главная ошибка Преображенского. Это, а совсем не социальный дарвинизм и нежелание видеть человеческое в созданном им существе. Он ошибся в том, что после революции, после гражданской войны, можно уговорить всех вернуться туда, куда они возвращаться категорически не хотят. И получается, что кроме как ненавистным профессору террором, не получится загнать людей в рамки новой нормальной жизни. А именно это Сталин со товарищи в итоге и провернул. Да, пострадало очень много случайных людей. Ни врагов, ни предателей. Простых людей, которые смогли бы принести много пользы родине. Но погибли, сгинули. Однако посмотрите на фотографии активных участников гражданской. Ну как еще их можно было успокоить? Молоко за вредность прописать. Товарищи, которые приходят к профессору с просьбой об уплотнении, это же очень точный слепок общества, имеющегося на тот момент в России. Молчаливые, наверняка приехавшие из деревни Жаровкин, вечно простуженный бывший каторжник Пеструхин, явно порвавшая с хорошей семьей революционерка Вяземская и, похоже, бывший учитель или сельский доктор Швондер. Те из них, кто говорят, а это Швондер и Вяземская, говорят правильно, точно подбирая слова и речевые обороты. Это свидетельствует о том, что они явно не только церковно-приходскую школу закончили. Они разночинцы, почти не уступающие по уровню умственного, психологического, да и духовного развития профессору. Откуда же у него к ним такая классовая ненависть? А именно оттуда. От мысли о том, что они, по его мнению, занимаются не своим делом. А каким же делом им заниматься, чтобы понравиться профессору? Революции ведь и совершаются именно для того, чтобы те, кто чистил сараи, перешли на более высокую ступеньку человеческой иерархии. Вот они и перешли. Несмотря на то, что профессор против этого. Понятное дело, он-то на вершине этой иерархии и покидать эту вершину не хочет. Да и вообще, с кем он дальше в этой стране собирается жить и работать? Всякие сахарозаводчики и прочие его бывшие соседи по дому уже в Париже. Он может быть тысячу раз не согласен с тем, что происходит, но изменить он не может ничего. Одна надежда на то, что новым хозяевам страны тоже окажутся нужны врачи и ученые. И ему неизбежно придется выбирать, идти в будущее вместе с ними или переквалифицироваться в таксисты где-нибудь в Берлине. Преображенский из тех, кто не принимает новую жизнь. А значит, этой жизнью неизбежно будет отторгнут. И никакие звания, никакие регалии, никакие окончательные бумажки не спасут. Потому что впереди-то опять война. И кто не с нами, тот против нас. В 90-е годы, вскоре после появления фильма «Собачье сердце», у нас произошла еще одна революция. И на сей раз мы решили пойти по другому пути. Не убивать, не выгонять из страны, не сажать в лагеря тех, кто проявил чрезмерную активность в эти смутные годы. А дать им, что называется, предпринимательскую свободу. Мол, обогащайтесь. Вот они и обогащались. Теперь мы снова на пороге войны. А вот швондеров, забравшихся на ступеньку выше своих нечищенных сараев и готовых защищать эту ступеньку, у нас не так уж и много. Потому что в результате революции 90-х большинство осталось там же, где было. Ни на какие ступеньки не поднялось. Чистят сараи, как чистили. С одной стороны, это хорошо. Крови меньше. А с другой, большинство это сейчас не верит никому. Ни власти, ни телевизору, ни Ютубу. Монолитности общества, готовности к невероятным испытаниям, которые добился Сталин, сейчас точно нет и не предвидится. Мы все больше и больше отрываемся друг от друга. Превращаемся в атомы, в независимые элементы, думающие как-то отсидеться по своим комфортным многокомнатным квартирам, уверенные в том, что уж им-то положено больше, чем другим. Из таких независимых элементов не сложить целое. А значит, и сопротивляться негативным тенденциям буквально некому. В одиночку не выстоять. Царство, разделившееся в себе, не устоит. Вот что писал Александр Зиновьев, человек, последовательно критиковавший сталинизм и даже практически готовивший покушение на Сталина. Вот, допустим, тебя арестовали. Ни у тебя самого тогда, ни у твоих родственников и сослуживцев не возникал вопрос о твоей виновности или невиновности. Раз взяли, значит, надо. Это потом сложилось некое понятие о справедливости и несправедливости наказания. А сначала этого не было. Не было даже самого понятия наказания. Было просто «взяли». Что это, как не психология высокой жертвенности? Ради общего дела, ради созидания нового, невиданного доселе мира. За други своя, в конце концов. Тут ведь вот какая штука. Никто не хочет, чтобы его резали, а хочет, чтобы резали кого-то другого. А надо-то как раз наоборот, чтобы все на свете хотели, чтобы резали именно их, а не кого-то другого. Потому что без жертвы не бывает любви, без самодисциплины не бывает работы, без служения не бывает триумфа. Несбыточно, понимаю. Но это тот идеал, к которому нужно стремиться. Каждому. То, что произошло в России в 20 веке, это попытка совершить это несбыточное, невозможное, сверху, приказным порядком. Попытка не удалась. да и не могла удастся. Потому что это можно сделать только индивидуально. Это решение, которое каждый для себя принимает самостоятельно. Я очень хотел бы надеяться, что мы еще сможем это сделать. Вот в чем главная ошибка профессора Преображенского. Он желал вернуть порядок, но сам участвовать в его возвращении не хотел. Как не хотел покупать журналы в помощь голодающим детям Германии. Не хотел и все. А Сталин... Сталина, как написал один умный человек, нужно ценить и помнить. И не доводить до ситуации, когда без его сокрушительной мощи никак.
Хозяин дома.